Сперва я опробовал свой револьвер 45-го калибра, предварительно убедившись, что патроны в барабане. Не забыть бы перезарядить эту древнюю штуковину, а то в самый неподходящий момент выяснится, что магазин пуст. В качестве мишени я после непродолжительных поисков выбрал пустой пищевой контейнер, который швырнул в воду. Когда расстояние между плотом и контейнером составило около 15 метров, я выстрелил. Над плотом словно прогремел гром. Я знал, что подобные револьверы стреляют громко. Ими были вооружены многие повстанцы с ледяного когтя. Но такого грохота никак не ожидал, а потому чуть не выронил оружие. Энея, сидевшая на носу и размышлявшая о чем-то своем, испуганно вскочила. Даже всегда невозмутимый андроид, и тот подпрыгнул от неожиданности. Прошу прощения. Я стиснул револьвер в ладонях и выстрелил во второй раз. Расстреляв приблизительно две драгоценные обоймы, я удостоверился, что с 15 метров уж как-нибудь не промахнусь. На большем расстоянии, ну, будем надеяться, что тот, в кого я выстрелю, испугается грохота и поспешит ретироваться, не дожидаясь, пока я приближусь. Опустив оружие, я вновь упомянул о том, что оно могло принадлежать Ламии Брон.
«Я уже говорила, что никогда не видела маминого пистолета», —
отозвалась Энея. «Быть может, она одолжила его консулу, когда тот решил вернуться в сеть», — предположил я, продувая ствол.
«Нет», — возразил Абеттик, стоявший у руля.
«Что значит «нет»?» — поинтересовался я.
«Я видел оружие мадам Брон на борту Бенареса», — ответил андроид. «Это был древний пистолет, принадлежавший, по-моему, ее отцу, с перламутровой рукоятью и лазерным прицелом. Стрелял он иглами».
«Понятно. Жаль, конечно, что мои предположения не оправдались, но ничего страшного. Надо признать, эта штуковина хорошо сохранилась». По всей видимости, револьвер хранили в стазисе, иначе бы он просто-напросто развалился от старости. А может, это не настоящий револьвер, а всего лишь точная копия, сделанная по заказу консула? Впрочем, какая разница? Для кого как. Я всегда ощущал, если можно так выразиться, запах истории, исходивший от старинного оружия. Следом за револьвером я проверил игломет. Чтобы удостовериться, что с ним все в порядке, хватило одного единственного выстрела. Качавшийся на волнах пищевой контейнер исчез в мгновение ока, осколки разлетелись метров на 30. Гребень волны словно срезало. Да, из такого оружия трудно промахнуться. Вдобавок оно бьет на повал, почему я его и выбрал. Я поставил игломет на предохранитель и сунул обратно в вещмешок. С плазменной винтовкой пришлось повозиться. Оптический прицел позволял навести винтовку на что угодно, от очередного пищевого контейнера метрах в 30 от плота до горизонта, расстояние до которого составляло километров 25. Но если в эффективности оружия в ближнем бою сомневаться не приходилось, я утопил контейнер с первого же выстрела, то относительно поражения удаленных целей сомнения оставались, и разрешить их не представлялось возможным, поскольку стрелять было не почему. Теоретически, импульсный заряд способен поразить любую цель. Не надо делать никаких поправок на ветер или падение пули. В прицел я видел, как выпущенный из винтовки заряд проделал дырку в волне на расстоянии в 20 километров от плота. Но волны волнами, а цели целями. Я навел оружие на Луну, на поверхности которой виднелась увенчанная снежной шапкой гора. Скорее, это не снег, а замерзший углекислый газ. И сам не знаю почему, нажал на спусковой крючок. По сравнению с древним пистолетом, винтовка стреляла практически бесшумно. Так, обычное негромкое кхе-кхе. В прицел, естественно, было не разглядеть, попал я или нет, да и следовало принять во внимание вращение небесных тел. Но меня удивило бы, если бы выяснилось, что я промахнулся. Бойцы гиперионских сил самообороны на все лады пересказывали историю, случившуюся со швейцарскими гвардейцами. По слухам, те ухитрились однажды сбить вражеских командос с расстояния в несколько тысяч километров. Главное, как подтверждает тысячелетний опыт, первым заметить врага. Ухватившись за эту мысль, я сказал после того, как проверил напоследок дробовик. «Нам не мешало бы провести разведку».
«Боишься, что портал может не оказаться на месте?» — спросила Энея.
Я пожал плечами. «В путеводителе сказано, что расстояние между порталами всего 5 километров, а мы проделали уже 100, если не больше».
«Мы полетим на ковре!»
Свет местных солнц золотил кожу девочки.
«Вообще-то я собирался воспользоваться левитатором».
«Ковер с большей вероятностью засекут на радаре», — прибавил я мысленно, а вслух сказал.
«И полечу один. Ты останешься с Абетиком».
Я достал левитатор, застегнул ремни, стиснул в одной руке плазменную винтовку, а другой прикоснулся к рукояти управления. Ничего не произошло. Неужели местное электромагнитное поле вытворяет такие же штучки, как и гиперионское? Тут мне бросилось в глаза, что индикатор батареи мигает красным. Аккумулятор сел. Замечательно. Очень вовремя. Чёрт. Я расстегнул ремни и принялся проверять контакты. Спутники молча наблюдали за моими действиями. Я ведь зарядил его перед тем, как покинуть корабль. Причем зарядил вместе с ковром. Абеттик попытался запустить диагностическую программу, но мощности не хватило даже на такую малость. Может, попробовать комлог? В него встроена похожая программа.
«Правда?» — глупо спросил я.
«Разрешите?» — андроид протянул руку. Я вручил ему браслет. Абеттик открыл крошечное отделение, которое я только что заметил. Вытащил бусинку-индикатор, за которой тянулся тонюсенький провод, и подсоединил ее к левитатору. Замигали разноцветные огоньки.
«Левитатор поврежден», — сообщил механический голос. «Аккумулятор разрядился приблизительно на 27 часов раньше расчетного времени. Вероятно, повреждены накопительные элементы».
«Здорово», — с горечью проговорил я. «А можно его починить или хотя бы снова зарядить?»
«Батарею починить невозможно», — отозвался комлог. «Но в трюме корабля находятся 3 запасных элемента».
«Какое счастье!» С этими словами я поднял левитатор и швырнул его за борт. Он мгновенно исчез под водой.
«Все готово», —
сказала Энея, сидевшая, скрестив ноги на ковре самолете, который парил сантиметрах в 20 над платом.
«Не желаешь прокатиться?»
Я не стал спорить. Молча сел позади девочки, которая тут же прикоснулась к нитям управления. С высоты приблизительно 5000 метров мы жадно хватали воздух и цеплялись за края ковра. Планета выглядела просто устрашающе. Кроме нашего плота, крохотного черного прямоугольника на лиловой поверхности воды, в бескрайнем море ничего не было. Волны, которые с палубы представлялись чуть ли не штормовыми валами, отсюда были практически не видны.
«По-моему, мы отыскали новую ступень близости к естеству, о которой писал твой отец», — заметил я.
«Какую именно?»
— Энея дрожала от холода. На ней были только рубашка с жилетом. Неудивительно, что она замерзла.
«Перепугаться до смерти!»
Девочка засмеялась. Мне нравилось, как она смеется. Даже сейчас, через столько лет, я с удовольствием вспоминаю ее смех. Звонкий, мелодичный, доброжелательный. Признаться, я сильно по нему скучаю.
«Надо было остаться на плоту, а на разведку отправить Абеттика».
«Почему?»
«Судя по тому, что он рассказывал, ему вовсе не обязательно дышать, да и перепад давления на него не очень действует».
Энея прижалась ко мне.
«Ты зря так думаешь», — возразила она. «Просто у него такая кожа, которая может, если понадобится, ненадолго сойти за скафандр. А дыхание он умеет задерживать немногим дольше нашего».
«Похоже, ты разбираешься в конструкции андроидов».
«Мне стало интересно, и я спросила у него»,
— объяснила девочка. Она прикоснулась к нитям управления, и мы полетели на восток. Честно говоря, мне жутко не хотелось терять из виду плот, тем паче кружить над безбрежным океаном. А вдруг сядет аккумулятор, и мы рухнем в воду, где нас поджидает левиафан с пламенной пастью. Впрочем, я запрограммировал инерционный компас, взяв за исходную точку плот. Если я не потеряю компас, что маловероятно, поскольку он висит у меня на шее, мы всегда сможем отыскать наше средство передвижения. Тем не менее, меня снедали сомнения.